Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодняшний эфир. И с нами сегодня наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Тема наша сегодня называется «Мне страшно стареть, что делать?». Действительно, стареть страшно, признаемся. В этом тем более в нашем современном мире, который с бешеной скоростью меняется, тем более, когда быть молодым модно, тем более, когда большой разрыв между поколениями, молодые вообще не похожи на пожилых людей, они живут как будто бы в разных мирах. Можно ли изменить свое отношение к старости? Как принимать свой возраст и брать от жизни лучшее? Об этом мы попробуем сегодня поговорить. И, уважаемая аудитория, подключайтесь сразу, пишите, боитесь ли вы стареть, или вы, как в той песне, там, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, все такое, примерно так относитесь к старости философски. Можете написать сразу свой возраст, чтобы нам было понятно, ну, в вашем ответе, да, сколько вам лет, и как вы сейчас относитесь к старости. Может быть, вы уже пожилой человек, и просто получаете удовольствие от старости, что называется старость в радость, да? Интересно будет почитать, интересная тема. Юрий, а можно вас спросить, сколько вам лет?
57.
Вот, как вы, кем вы себя считаете, как вы человек среднего, как вы себя определяете, что ли? Или не определяете никак?
Ну, я себя никак не определяю, потому что как только ты себя определишь, у тебя начнутся установки, на которые ты будешь работать. Ты скажешь, что я уже старый, то ты начинаешь делать себе поблажки определенные и жить в соответствии, ну, по крайней мере, в соответствии с пониманием этого возраста. То есть, и будешь, ну, вести себя соответствующим образом. Поэтому я не определяю, как бы, у меня нет такой категории, там, старый, молодой, ну, понятно, молодой, это понятно, что люди молодые, это когда возрастной ценз есть. Я не говорю, что я старый, и мне мое окружение, вообще, в принципе, я в основном работаю с молодежью, и одна из причин, которая не позволяет человеку думать о старости и стареть, это выбирать себе правильное окружение, потому что если рядом с вами люди, которые постоянно говорят о морщинах, постоянно говорят о том, что у них подагра, что у них болят суставы, что болят коленки. Это все. Это нужно садиться на лавочку около подъезда и доживать время. Поэтому это один из способов, как жизнь прожить достаточно качественно и не обращать, ну, не то, что стараться не обращать внимания на те изменения, которые вообще, в принципе, в организме происходят.
Ну, вы классно очень ответили. Вы не сказали мне уже 57, вот это вот уже. Вы не сказали, да, это здорово. Вы сказали, как есть, да, достаточно спокойно. Мне столько, да, и это здорово. Вот потому что многие отвечают, как будто бы щитом прикрываясь, мне уже, там, да, столько-то. Вот, что они хотят этим уже подчеркнуть, я не знаю, да, или мне еще столько-то. Вот, тоже прибавляет какое-то слово. Вот о том, о чем вы сказали, что старики, ну, правильное окружение, да, но на самом деле ведь сейчас большие семьи, например, кланы уходят, да, и пожилые люди, они могут столкнуться как раз с одиночеством, потому что все как-то индивидуализируется, да, и вот эта вот картинка, когда бабушки общаются с внуками, как-то включены в поколение своих семей, когда вот большая семья, клан, это уже какая-то из прошлого картинка, сейчас особенно люди в современных городах, в мегаполисах по-другому живут, да, и очень сложно пожилым людям не оказаться в этом окружении из пожилых, потому что, ну, как-то вот все меняется, и примерно так и получается, да, что как будто бы старость — это что-то такое, да, я постарел, поэтому я освобожу квартиру, уеду на дачу и буду там стареть среди других бабушек на даче, освобожу квартиру для своих детей или для своих внуков, ну, я уже такой балласт, да, то есть вот поэтому балласт на дачу, а вот жизнь в квартире, в большом городе, она не для меня, да, я уже вот где-то там буду доживать, вот такая примерно грустная картинка, как-то так себя пожилые люди представляют.
Я же уже сказал про установки. Это вот то же самое из моих наблюдений, допустим, что в бассейнах, в спортзалах очень мало людей, ну, как почтенного возраста. В основном там все молодые. Почему так? Ну, понятно, есть причина, ну, от которой никак не открестишься, это причина гормональная. Понятно, что у мужчин меньше становится тестостерона, который побуждает их к активности, а у женщин становится наоборот его поболее. И поэтому женщины у них вот они по-другому воспринимают свое старение и свой возраст. Ну, к чему я говорю? Я это говорю к тому, что, в принципе, если ты соглашаешься вот с тем, что ты уже должен куда-то уйти в утиль, ты должен куда-то уйти в какой-то, ну, я не знаю, на какую-то обочину, то тогда это очень плохо. Я думаю, что когда ты же можешь ходить в спортзал, ты же можешь, я не знаю, общаться в каких-то чатах, ты же можешь ну, просто пойти, в конце концов, пойти на Арбат и гулять там, или пойти постоянно ходить по Невскому, видеть толпы молодежи, вступать в какие-то диалоги. Сейчас, в принципе, молодежь, она не такая закомплексованная, и, в принципе, они очень легко входят в контакт. Я постоянно общаюсь, летишь ты в самолете, едешь ты в поезде, ты начинаешь разговаривать, начинаешь интересоваться, спрашивать. И, в принципе, вот эта вот граница возраста, она стирается. То есть ты перестаешь ее чувствовать. И тем самым, ну, находятся какие-то в тебе глубинные знания, которыми тебя о чем-то спрашивают, ты делишься, ты рассказываешь о чем-то, ты ощущаешь это важное чувство, важная составляющая, как нужность. Ты нужен этому обществу, ты не ушел, и ты востребован, и это самое главное. Потому что вот если человек уходит на пенсию, и он перестает работать, может быть, вы замечали, вот человек ушел на пенсию, даже фильмы советские есть такие про это. Вот человек уходит на пенсию и перестает работать, он закрывается дома около телевизора, он очень быстро стареет. Ну, как стареет? Он перестает вообще что-то делать, и он очень быстро сдувается и умирает. Понимаете?
Ну, хорошо, понятно, да, вот эта вот картинка человека на диване, она страшная. Но если такой человек, если в силу современного стиля жизни, поколение семьи обособленное, да, то есть как дедушка он особо не нужен, да, его там поздравят с днем рождения, поздравят с Новым годом, там раз в месяц приедут, посидят все вместе там, да, ну вот как-то сами воспитывают, как путешествовать, особо денег нет. Там дача, не дача, я не знаю. Вот, и что делать-то? То есть, с одной стороны, да, это страшная картинка про диван, а с другой стороны, делать-то особо нечего. Если тебя исключили как дедушку из воспитания, просто такой декоративный дедушка, если денег на путешествия нет, если ну, как-то кроссворды разгадывать это тоже, мне кажется, не очень-то как лекарство от старости тянет. Вот.
Кроссворды, игры с семечки – это очень так себе занятие. Я думаю, что когда тебя освободили от того, чтобы заниматься внуками, это же такая прелесть.
Да?
Мне кажется, это такая прелесть. Но ну, есть, конечно, бабушки, которые любят, потому что они видят в этом. Но это же свобода. Ну, я понимаю, что ты в Монако не поедешь или там еще куда-то, но можно же поехать, ну, из Москвы, например, съездить в Сергиев Посад. Можно поехать в Новый Иерусалим. Электричка для пенсионеров там бесплатно.
Бесплатно.
Можно куда-то поехать еще. Можно куча всех, ну, если человек живет, понятно, где-то там не в деревне, это сложнее. Если он живет в мегаполисе, да много чего можно сделать. Понятно, зимой гораздо сложнее. И опять все зависит от позиции человека. Какую позицию человек, вот он, ну, как он себя воспринимает? Вот эти вот вопросы, которые нужно задать. Во-первых, кто я? Определиться вообще, кто я? Второй вопрос, что я хочу? Третий вопрос, что делать? И буду ли я это делать? И я думаю, что вот порой на последнем вопросе, буду ли я это делать, все обычно сдуваются, потому что делать очень и очень сложно. Да? Летом можно путешествовать по той же электричке. Вот, например, я живу в Подольске, можно поехать. Можно куда поехать? Можно поехать в Чехов, можно поехать в Серпухов, можно поехать в Ясную Поляну, можно доехать даже на электричке, прогуливаться, осваивать все эти территории. Но кто-то скажет, это очень сложно, у меня болят ноги и так далее и тому подобное. То есть причин найти можно очень и очень много. Но опять начать нужно с самого начала. Вот кто я? Если я старик, если я пенсионер, если я чувствую, что у меня тут болит, я лучше буду сидеть в очереди к врачу постоянно, ходить к терапевту, и буду или кому там, какому-то специалисту, буду там постоянно жаловаться, то тогда да, тогда остается только ныть, остается только завидовать молодежи, которая прыгает, сигает, смотреть и сидеть, опять повторюсь, на лавочке и осуждать всех, кто ходит. И вот они такие молодые, они такие бесстыжие, они такие вот там делают то пятое, десятое. И вот остается только одно – телевизор и осуждение. Но это очень такая, ну, грустная перспектива. Я бы не хотел, чтобы люди шли этой дорогой.
Кстати, о перспективах это же тоже важный вопрос, да? Мы некими временными отрезками живем, когда в школу мы ждем института, когда в институт мы ждем работу, ну и так далее, а как старение это путь куда? Да, нету вот этой перспективы. То есть там впереди только смерть. Это не очень комфортная мысль. Вот. То есть все время было что-то, что впереди, да, как бы вот то институт, то работа, то когда дети вырастут, ну вот всяких разных впереди было много. А у старости впереди смерть. Получается, вот она, вот он горизонт-то твой. И, ну, страшновато.
Ну, у старости впереди смерть, но в любом, ну, понятно, смерть, она приходит, да, кому как, приходит неожиданно, кому-то она приходит, кто-то ее очень ждет, потому что он лежит, например, там, 5-6 лет, там, или 10 лет, ну, разные бывают ситуации. У меня есть коллега, Нина Владимировна, и вот она тоже психолог, и она ездит в дома престарелых, и вот там работает, занимается терапией с престарелыми людьми. И вот она помогает им качественно проводить это время, вот насколько ей удается, хотя она сама уже достаточно взрослый человек, ей где-то 70 с чем-то лет, и она вот на электричках куда-то катается, и я всегда ей говорю: Нина Владимировна, пожалуйста, поаккуратнее. И опять вот кто-то остается, ну, кого-то сдают в дом престарелых, да, по какой-то причине, разные отношения с детьми. Но это очень грустная, конечно, картина, когда тебя сдали твои, там, не знаю, твои родственники, твои дети в дом престарелых. Вот. Но хотя дома престарелых бывают очень разные. Вот. Бывает до ужасных, в которых, ну, я не знаю, стоит этот запах, и вот это вот, я не знаю, там только умирать, наверное, можно в этом доме престарелых. А есть частные дома престарелых. У меня есть знакомый приятель, который держит несколько таких домов престарелых, и там достаточно все, ну как вам сказать, достаточно все, ну прилично. А еще я помню, когда я был за рубежом, мы сидели в одном ресторане, ждали очереди, ну, чтобы столик освободился, и приехал такой автобусик и привез туда пенсионеров. Ну, я не знаю, людей достаточно пожилого возраста, кто с ходунками, кто с чем. Это был рыбный ресторан, достаточно дорогой. И вот и туда пришел, ну, их, наверное, человек 12 приехало, этих всяких бабушек, дедушек. И вот они приехали в ресторан. У них уюки, они были в церкви, потом их привезли в ресторанчик. Они все такие напомаженные, все такие благоухающие, все такие ухоженные. И у них такой, ну, не знаю, у них такой вот праздничный день сегодня. Ну, приятно было смотреть на этих стариков, вот на ухоженных стариков, ну, которым уже 7-80 лет, наверное, да, которые вот они такие, они о чем-то мило разговаривают, они обсуждают какие-то вещи, они смеются, они где-то шутят друг на другом. И это очень приятная картина. И вот мне бы хотелось, чтобы, ну, наши слушатели вообще в нашей стране было именно так, чтобы люди не боялись вот этого, ну, физиологического старения, чтобы люди понимали, что в каждом возрасте есть определенные прелести. И то, что, ну, я понимаю, что есть болезни, конечно же. И вот, ну, когда человек себя уже списывает, когда человек начинает уже жаловаться, когда человек не использует возможности, ну, я думаю, что у любого человека есть какие-то возможности. Потому что, ну, если мы рассматриваем человека с точки зрения психо-социо-духовного такого существа, то понятно, что социум он может как-то очень ограничиться. Понятно, что наш психологический возраст тоже, но с точки зрения вот духовного, человек может постоянно заниматься чем-то. Я помню свою маму, инвалида, которая у нее на обзвонах было 20 или 15 человек, она постоянно с ним болтала по телефону, она их поддерживала, и она этим жила, и это ее держало. То есть она была очень активна в социально-духовной работе. И вот когда человек активен, когда у него есть активная позиция, когда он ее реализует, то тогда некогда думать о смерти, потому что надо сделать вот это, надо сделать вот это, надо этому позвонить, надо вот этому позвонить, надо здесь полы помыть, а здесь надо вот туда, сюда. И, понимаете? И, ну, жизнь воспринимается совершенно по-другому.
Я на одном проекте работала с сценаристом, и там была героиня бабушки где-то 80 лет, она живет в Волгограде, и в 60 лет она вдруг занялась краеведением, что называется, но Волгоград полностью уже отстроили заново после войны, там много всего происходило в военное время, вот, и ей вот захотелось узнать, как, что, где тут было, какие-то свои воспоминания, и вот она там бабушка-поисковик, что называется, архивные документы, все вот это вот поднимает, книжки пишет, все такое. И вот во время интервью с ней она такую интересную мысль сказала. Кажется, она повторила чью-то мысль, я сейчас не знаю, как, чью, но вот она сказала очень классную мысль. Она сказала, что каждому человеку дается жизнь, а избранным старость. Вот. Как некий итог, как какое-то такое время, которое ты можешь... ну, вложить в другое поколение, да, и при этом она говорит, ну, вот считает она, что общаться с ней для молодого поколения – радость, не обуза, не вот это вот вежливое слушание, ах, как там было в Волгограде там, в 40-е годы, она считает, что это радость, вот, что, и она так рассказывает, что сомнений не вызывает, что вот она сейчас с тобой делится, ты прям кайфуешь от этих знаний, она что-то тебе такое открывает. Она по-другому не смотрит на жизнь. Она, вот, она говорит, ну и не думайте, что вот вы старики, ваши воспоминания для внуков, это вот какая-то, что-то они там вежливо слушают. Да невежливо они слушают, они радуются. Они радуются, что есть кому еще что-то рассказать, есть чему удивиться и так далее. Да, вот такой интересный подход. Тоже, да, даже мысли не допускают, что она, что-то там, вот эти ее воспоминания все для кого-то могут быть чем-то скучным. Вот как? Нет. Это радость. Радость открытий.
Я согласен с вами абсолютно. Я встречал таких людей, встречаю до сих пор. У меня была знакомая Инна Владимировна. Она где-то лет 75 была. Она работала преподавателем русского литературы, литературы в математической школе, где-то там наверху зеленой ветки в Москве. И я всегда ей удивлялся. И я говорю, а у нее еще слуховой аппарат был. Я говорю, для меня это прям диво дивное. И я вот когда к ней приходил, я всегда ее расспрашивал. У нее всегда было... Она очень начитанный человек. Она очень такой жизнелюбивый человек. И вот свои там 75 лет она решила поехать, по-моему, в Бразилию к своей какой-то давней подруге. Не хватало денег. Что она сделала? Она устроилась курьером, заработала деньги на билет и рванула в Бразилию. То есть она там на лыжах, на каких-то конях, на какой-то лодке, на байдарке и так далее. Она, понятно, что она не двигается-то она достаточно осторожно, не так резво, как 20-летний человек, но она это все делает. И вот ее жажда жизни, жажда познания, вот когда к ней приходил, она мне всегда говорила, там, Юрий Александрович, ну расскажите, ну где вы были? Вот вы были там-то, вы были вот в Кении 6 раз. Ну расскажите, вот это ее жадность. Вот она настолько была жадная до впечатлений других людей, до какой-то информации. И вот она вот просто как-то вот вгрызалась в человека. И это просто было очень прикольно. Она мне рассказала один случай. Я спросил ее про ее педагогическую деятельность. Я говорю, Инна Яковлевна ее звали. Вспомнил точно. Инна Яковлевна. И она говорит, как вы преподаете литературу? Может быть, это скучно. Говорит, нет, я стараюсь преподавать предмет, чтобы это отвечало на главные вопросы молодежи, жизни. И она... Вот один примерчик такой. «Война и мир». 4 тома. Все мы знаем, что достаточно сложное произведение, по объему сложное. И она делает такую фору. Она говорит, так вот, любой вопрос, который вы мне зададите, я сейчас скажу, где об этом написано в «Войне и мире». И вот ей задают вопросы. Например, там, вопрос предательства. Она говорит, второй том, 64-я страница. Ого. И так далее. Она очень компетентная была женщина. И потом еще один случай. Значит, стихотворение «12» Александра Блока. Говорит, я вот считаю, что из вас никто ее не выучит, вот, чтобы завтра рассказать это стихотворение. Давайте, я готов с вами поспорить. И один пацан поднимает руку, говорит, а я выучу. Говорит, давайте на что поспорим? Говорит, если вы проспорите, то вы должны в большую перемену всем, кого вы встретите в коридоре, сказать, что Спартак чемпион. И он выиграл.
А, класс.
И ей пришлось идти по коридору, и директору, всем, кого она встретила, сказать, а вы знаете, а Спартак-то чемпион. Понимаете, и вот, вот таких людей, их любят, их принимают, и с ними интересно, с такими людьми, которые не боятся быть, как вам сказать, ну, не боятся быть каким, ну, немножко смешными порой, да, в силу своей, может быть, неуклюжести, еще чего-либо, да, которые компетентны, которые хотят поделиться, которые хотят что-то получить от другого человека. И вот с такими людьми интересно. И эти люди, понимаете, они, мне, у меня такое ощущение, что они вне возраста. Конечно же, они чувствуют определенные ограничения в том, что там, может быть, память уже работает, может быть, движение немножко сковано, уже так не добежишь, не побежишь за автобусом, как ты бегал там 40 лет назад. Но в любом случае эти люди, они, понимаете, они проживают достаточно качественную жизнь, и у них вот этих страхов, потому что такое старость? Старость – это когда есть определенные страхи, которые уничтожают человека, и которые человек, вот, они могут переходить даже в фобии, и человек живет этими страхами. Он смотрит на себя, он не хочет смотреть на себя в зеркало, он не хочет выходить на улицу, он считает, что он постоянно там толстый, или он постоянно, ну, слишком много морщин и так далее и тому подобное. Вот, как, например, утрата красоты. Мы же знаем, что сейчас, вот, например, есть целые... Когда в Стамбул летишь, то можно заметить мужчин в шапочках, которые пересаживают волосы. Да? Их достаточно много с России летает туда, потому что Турция в этом преуспела.
И еще... раз уж мы об этом заговорили, сейчас же целое направление, да, называется типа биохакинг старости. Ну, что ли, старость как, воспринимается как болезнь, с которую мы будем преодолевать, как и любую болезнь, да, то есть и люди пересаживают, у кого есть деньги, вкладывают в всякие исследования, пересаживают себе органы, которые устарели, там, да, почки, там, печень и так далее, да, ну, и пытаются, ну, что ли, искусственно, при помощи медицины, науки, технологий продлить себе, ну, некую там молодость, зрелость и так далее. То есть практически пытаются эту старость отменить. Вот как к такому относитесь, к этому так называемому биохакингу, да? К тому, что отодвигаем от себя старость как можно дальше и при этом вкладываем деньги туда, вот в эти перспективные технологии, ну, там недалеко и до того, что какие-то части тела можно заменять, там, которые уже вышли в негодность. Ну, в общем, вперед в будущее, что называется.
Я думаю, что вопрос не в продолжительности, а вопрос в качестве жизни. Ну, в качестве, насколько, в осмысленности жизни. Потому что можно прожить бестолково 120 лет, не быть абсолютно, как будто вы сегодня про радость говорили, не быть радостным, постоянно завидовать, постоянно ждать вот эту печень там, или эту какую-то почку, или что-то там, и вырастить ее и так далее. Постоянно быть у пластических хирургов. Вы не замечали такой особенности, что женщины, которые часто пользуются пластической хирургией, они становятся похожими друг на друга? Ну, я не знаю. Вот у меня вот такое стойкое очень ощущение. И, конечно, люди пытаются цепляться за эту жизнь, ее прожить как можно дольше и так далее. Но ведь сколько бы мы ни прожили, финал-то один и тот же. Человек все равно умрет. Ну, вот, ну так, вот так вот так все устроено. И для меня это вопрос качества удовлетворенности. И как говорит там апостол Павел, веру сохранил, течение совершил, и вот теперь готовится мне венец. Когда я удовлетворен, я вижу, что я прожил достойную жизнь, и теперь я готов уйти. И я думаю, что вот к этому нужно как-то приходить. А когда вот эта вот погоня, это ж колоссальные деньги, это же бизнес, это же, понимаете, вот я думаю, что как фармацевтические корпорации и вот эти корпорации, которые занимаются отменой старости, это же очень громадный бизнес, и ведь социум очень влияет на человека. И все ввязываются вот в эту интересную историю. И тем самым вот эта некая такая гонка. Я помню, есть такой итальянский фильм, по-моему, «Федора» называется, что ли, когда там одна известная актриса, она начала стареть, и она делала пластику, и потом она вместо себя выдавала свою дочь и не позволяла ей там влюбляться, еще что-либо и так далее. Эта дочь потом покончила с собой. Ну, вот, вот, эти предпосылки, они всегда есть у человека. И вот это эликсир вечной молодости, вот что-то такое, вот это даже в каких-то, в какой-то поэтике это есть. Человек к этому стремится, но смерть никто не отменял. И поэтому я думаю, что человек, который удовлетворен этой жизнью, он готов, он не боится этого. И я думаю, что самое главное, к чему должен прийти человек, это к тому, чтобы не бояться уйти с этого света. Когда человек боится, он предпринимает кучу шагов, он находится в тревожности, он постоянно трепещет, он постоянно вот нервничает вот в этом таком ужасном состоянии, потому что ведь это же сколько, ну, я не знаю, там, пересадить почку, приживется, не приживется. Ведь почку, если ее пересадишь, то ее же нужно как через какой-то промежуток времени опять пересаживать. Потому что почка инородная, она быстро приходит в негодность. Ну, то же самое и другие органы. Потому что это все чужое. И человек будет жить вот в этом постоянном напряжении. Вы понимаете? Только об этом. И я думаю, ну, опять, на мой взгляд, эта жизнь достаточно, ну, как вам сказать, ну, очень, ну, тревожная и очень-очень некачественная. И удовлетворения от жизни не будет никакого абсолютно.
Ну, вот... Если про себя сказать, если подумать, чего я боюсь в старости, я боюсь, ну, наверное, страданий. Но это связано вот с болезнью. Для меня самая страшная картинка, вот я прям холодным потом обливаюсь от этой картинки, потому что я ее видела в жизни, когда вот человек умирает в болезни, и про него говорят «отмучился». Вот это самое страшное. Вот что я умру, ну вот как, там, будучи в какой-то там болезни или что-то такое. Вот, да, и про меня вот не будут вспоминать, как я там была веселая, еще там какая-нибудь там смешная, не смешная, нелепая. Ну, неважно, да. Не будут вспоминать вот эти классные истории. Как-то вот у них останется в памяти, у соседей. Вот как, я как сосед, я помню вот эти разговоры соседей про таких людей, которые болели, да, и там не выходили из дома и так далее. Вот они говорят вот эту страшную фразу. Отмучился или отмучилась, да. Вот это я прям, мне кошмары могут сниться на эту тему, потому что это такой страшный итог жизни, вот эта фраза. А где жизнь-то вообще? Что значит отмучилась? Вот, или отмучился. Да, и вот я боюсь скорее жизни в болезни, старости в болезни, и вот это его страх страданий, который неизбежно, страх хрупкости, увядания, страданий. Вот это правда страшно. А когда я вышла замуж, прибавилась к этому еще и такая штука, как такой вопрос, как смогу ли я быть своему мужу, близкому человеку, опорой в этом возрасте? Да, если кто-то из нас заболеет, да, или я заболею, я настолько там утону вот в этих своих переживаниях, что не смогу быть полноценным партнером партнером для своего мужа, да, не смогу быть вот женой, я вот как-то буду вот это вот все, или мы вместе будем ходить, ну, в общем, или он, ну, вот это вот все связано вот с этим страхом страданий, страхом хрупкости какой-то такой, вот этого я правда боюсь.
Ну, это имеет место быть. Ну, у меня бабушка очень тяжело уходила. У нее был рак желудка. Мне было 16 лет на тот момент. И она страдала очень сильно. Вот, но, несмотря на то, что там ей делали наркотические препараты, но боль очень тяжело уходила. Да, это очень неприятная история, о которой мы периодически думаем. Но я думаю, что когда человек уже входит в это состояние, нужно решать вопросы по мере их поступления. Потому что если это придет в вашу жизнь или в чью-то жизнь ваших там, каких-то родных или близких и так далее. Но сейчас можно говорить о том, что есть паллиативная помощь и есть такие специальные там, учреждения, где человек помогает легко уйти. То есть его обезболивают и человек уходит. Достаточно спокойно он уходит. Но в принципе, если мы как христиане, как верующие люди, мы понимаем, что Бог допускает страдания в нашу жизнь, то в этом есть какая-то определенная цель. Да? Когда есть страдания, там можно вспомнить Иова, можно вспомнить еще кого-то, можно вспомнить того же Христа, который страдал и так далее. Если Бог допускает страдания в нашу жизнь, то Он их допускает ровно столько, сколько мы можем это претерпеть и прожить. Потому что, ну, больше, если человек не вытерпит, то он не вытерпит. Но опять, это все зависит от мировоззренческой позиции человека. Да? Если он верит в Бога, то тогда страдания, они воспринимаются совершенно по-другому. И опять, смотрите, ведь, ну, как Женщина, когда рожает, она терпит страдания. Вообще, в принципе, когда мы болеем, мы же тоже, у нас тоже же есть страдания. Да, мы там вот коронавирусом болели. У меня была типичная пневмония, когда я не мог дышать и так далее. Это страдание, да, это тяжело, да, это тяжело. Но так или иначе, человек через это проходит. Или человек, например, который лечится от рака, у которого там химиотерапия, когда выпадают волосы, когда постоянная тошнота, когда непринятие пищи, еще что-либо. Но у него есть надежда, он проходит через это. И я думаю, что человек, который, понимаете, который ну, не зациклен в себе, на своем собственном эгоизме, человек, который, ну, у которого есть... Вот в его коробочке, в его жизни есть много чего, то это помогает ему пройти вот эти вот страдания или даже перейти, ну, находясь в этих страданиях, умереть даже в этих страданиях, но перейти в жизнь в мир иной абсолютно. Затронули такую очень достаточно сложную тему, которая, ну, понятно, она нас очень-очень сильно пугает, но я думаю, что опять, когда человек проводит жизнь, свою молодость, зрелый возраст, когда у него есть достаточный багаж осмысленности, принятия, когда в его, ну, как вам сказать, когда у него, он понимает, что его жизнь прожита не зря. Вот это основное. Если жизнь человека прожита не зря, он понимает, да, что вот он вложил туда, вот у него есть какие-то последователи, у него он там, ну, что-то, вот, ну, что-то есть в его, не зря он прожил эту жизнь. И я думаю, что страдания, которые приходят уже человеку, они переносятся гораздо-гораздо, ну, проще, несмотря на ту боль, которую человек испытывает. Понятно, что мы, особенно когда смотрим на человека больного, и мы не знаем, как ему помочь, нам очень и очень от этого плохо. Естественно, что мы тоже не... Ну, явно, что вы что-то видели в своей жизни, поэтому вас это очень сильно пугает.
Ну, вот еще вот этот вопрос про супружество. Старость совместную, да, то есть часто ведь люди преждевременно начинают называть друг друга дед и бабка, ну, да, ты у деда спроси, то есть не у мужа, не у, и по имени, или какое-то прозвище было ласковое когда-то, может быть, в молодости друг другу, сейчас они дед и бабка и так друг друга, собственно, и называют, да, то есть и могут ускорить процесс старения, как-то перестал муж там как делать комплименты или наоборот постоянно, ну, даже если смеется над морщинами, даже это классно. Вот, и если просто постоянно напоминает, как вот я недавно видела там такую картинку, что пожилая женщина смотрит в зеркало, вот говорит, ой, морщины, а что ты хотела? Говорит ей муж, что ты хотела, сколько лет вообще, да? Вот. И, да, друг друга вот так вот, что называется, прям утрамбовывают в эту старость. Вот, тут какой-то прогрессивный не будет, тут второй рядом человек, и вот это вот совместное старение, плюс, ну, один еще из страхов, да, угасание, ну, сексуальности своей, да, вот это вот тоже один из больших страхов, связанных с старостью, потеря привлекательности, угасание вот этих вот всех, в чем сама жизнь, да, вот в этих вот наших вот этих сексуальных желаниях, привлекательности, это и есть, ну, какие-то такие сильные-сильные вещи, которые мы, ну, как держат нас в жизни, какие-то вот удовольствия и так далее, и вот это все угасает, теряется интерес друг к другу, мы вообще забыли, как когда-то там были влюблены, и вот эти вот два старика, ворчащих друг на друга, опять этот телевизор, да, в эту картинку встраивается хорошо. Вот, это тоже так как, вот, как стареть-то вместе, качественно стареть, или не стареть, или молодеть вместе, я даже не знаю, как спросить.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, потому что если бы мне было 20, наверное, я бы не понимал этого. Понятно, что есть гормоны, которые перестают вырабатываться, и мы уже ощущаем определенные изменения, да, в своем поведении, в своем желании и так далее. То есть понятно, что снижается либидо, и, ну, хотя некоторые там могут заняться разной терапией, ну, например, тестостерон мужчина может себе вколоть и прыгать, и скакать, и так далее. Но, понимаете, вот для того, чтобы поддерживать себя, для того, чтобы как вам, не предаваться вообще абсолютной старости, нужно же заниматься собой. Нужно заниматься собой. Это заниматься, по крайней мере, спортом. Заниматься, по крайней мере, интересным делом. Нужно быть реализованным человеком. И когда у тебя есть интерес к жизни, у тебя появляется интерес к другому человеку. То есть у тебя есть чем поделиться. А когда у тебя не с чем поделиться, ну, поделиться даже своей собственной энергией, да, потому что ведь в любом случае, когда ты там прошел 5-10 километров, у тебя разгоняется метаболизм, у тебя появляется какая-то энергия, у тебя появляется какое-то чувство, у тебя появляется какое-то желание, у тебя появляется какое-то, ну, желание к физической близости, потому что, ну, условно говоря, кровь разогналась, и тебе хочется и обнять, и поцеловать, и что-то, какие-то комплименты сказать. И нужно этим заниматься. И понятно, что прилагать усилия, когда человек стареет, когда он становится возрастным, то гораздо больше, потому что, ну, лень приходит, да, вот лень, не хочется. Поэтому я вам сказал в начале программы нашей, что обычно в спортзалах, на стадионах, в бассейнах меньше старых людей, их там не видно. Конечно, они скажут, я стесняюсь, потому что еще что-то. Там в основном молодежь, они там все шагают. Вот я в офис, когда еду мимо там фитнес-центра, он там на втором этаже, и видно там одна молодежь с этими, как тренажерами, вот они там шагают. Все пытаются поддерживать форму. И поэтому есть инструментарий, да, для того, чтобы поддерживать вот эту активность. Понятно, и нужно ухаживать за собой, потому что, ну, одно дело это когда пластика, другое дело, когда та же женщина, она ухоженная, когда она там следит за собой и так далее, когда она следит там за питанием, когда она следит там за своими руками, за своим лицом и так далее. И вот когда человек занимается этим, понимаете, ну и восприятие друг друга, оно совершенно другое. Я знаю, у меня есть пара, они, правда, американцы, они прожили вместе 75 лет. 75 лет. Я уж не знаю, какая это свадьба там.
Сколько же они поженились-то? Молодые, ну, наверное, были.
Где-то 20-19 лет. Им по 80 с лишним лет уже. Так, как у меня мама говорила. И я, вот когда я помню, ну, я общался с ним, когда им было там по 75. Пол, его звали Павел, он приглашал свою женщину в ресторан, он часто ей дарил цветы, они там проводили семейные клубы, и он там с трепетом рассказывал, как он благодарен своей супруге, что у них 75 есть интимная близость и так далее. Потому что эти люди занимались, понимаете, у них было дело, они вкладывали в других, они занимались собой. И у них вот это, понимаете, как сказать, ну понятно, качество жизни, оно в 20 это одно, а в 75 оно другое, но все равно оно поддерживалось, оно было. И вот на таких людей всегда хочется равняться. И такие люди есть. И мы это можем. И мы это можем делать, понимаете? Мы это можем делать. Поэтому я думаю, что человек где-то для себя в голове принимает такое решение. Я дед. И у меня статус деда, ко мне не лезьте. У меня, в общем, короче, что там? У меня телевизор, у меня семечки, у меня кроссворды. Я теперь старый, теперь ко мне не приставайте. Человек просто все. Он для себя принял решение. У него теперь такой статус, и этому статусу соответствует вот такое поведение. Ну все, раз ты принял такое решение, попробуй, под лежачий камень вода не течет. Попробуй растолкать такого человека. И таких людей достаточно много. Ну, почему? Потому что люди, которые начинают жаловаться, пенсии не хватает, вот это болит, то болит, дети плохие, не звонят. Ну и так, и вот ты слушаешь такого человека, хочется от такого человека просто вот быстрее сбежать, потому что эта вот жалобщина, она заразная такая штука, и она очень и очень неприятная. Эти люди ничего не видят позитивного в своей жизни, и делать они со своей жизнью ничего не хотят. И поэтому, друзья дорогие, давайте с нашей жизнью, нашу жизнь, ну, брать ее под контроль, брать ее в свои собственные руки, и чтобы качество жизни у нас всегда оно было... Ну, на том уровне, на котором мы можем его поднять.
Читаем комментарии. Алька пишет: «Здравствуйте, мне 41 год, и я не понимаю, куда делись последние 20 лет. Стареть я боюсь, здоровье ухудшается, тело меняется реакция на меня окружающих. Пугает еще то, что я внутри себя не чувствую на свой возраст, а снаружи мне уже не 20, хотя все еще люди удивляются, узнав, сколько мне лет. В 20 казалось, что жизнь бесконечна, а сейчас уже есть осознавание конечности существования». Но больше всего пугает, конечно, мысль о том, что однажды тело будет очень слабо, ничем нельзя это будет исправить. Я все еще люблю гулять, встречаться с людьми, но страшно, что однажды это станет недоступно.
Ну, помните, как «Алиса в стране чудес»? Я об этом подумаю завтра. Но это не значит, что вы должны полностью там отбросить все. Понимаете, вот как вам сказать, мы же ну, как бы знаем свой организм, мы знаем свое здоровье, мы проходим определенную диагностику, мы должны знать свои сильные и слабые стороны в здоровье, мы поддерживаем это здоровье. Понимаете, для того, чтобы, ну, например, если у человека сахарный диабет, ну, это значит, надо поддерживать уровень сахара, надо не жрать сладкое на ночь, вот эти, как бы вы ни любили конфеты и все остальное. Нужно держать себя в определенном тонусе. Понимаете, и на уровне на физическом уровне, который вы поддерживаете, нужно еще, чтобы у вас были социальные связи, о чем мы говорим, тоже сегодня говорили, чтобы вы встречались с людьми, чтобы вы делились своей компетенцией, чтобы вы что-то приобретали в свою собственную жизнь. Понимаете, это очень важно. И потом я на духовную составляющую, ну, так или иначе, Бог каждому дает какие-то свои дары, которые нужно реализовывать. Может быть, вы будете патронировать кого-то, может быть, вы будете, будете о ком-то заботиться, может быть, вы поедете в тот же там, вот, дом пенсионеров, который, или не надо в дом пенсионеров, может быть, вы пойдете танцевать, в конце концов. Может быть, вы пойдете заниматься какой-то гимнастикой, где вы будете в каком-то определенном коллективе среди молодых. Вы делаете себя старой. Не говорите, что вы уже старая. Вы даете себе этот статус, я уже старый.
41 год, какой? 41.
Ты еще молодая.
По всем законам, там, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения даже говорит, что вы молоды, еще 41 год.
41 год, вы еще молодая, вы еще ого-го какая. Понимаете, а вы уже в страхах живете и так далее. Ну, не надо вот это вот об этом думать постоянно, но так. Мне 41 год. Так, что я могу сделать, чтобы моя жизнь стала качественно лучше? Так, опять, кто я, где я, что я хочу, что мне нужно сделать, и буду ли я это делать? И все, и начать это делать. И вы будете заняты, понимаете? Когда человек занят, и когда человек занят собой и занят другими людьми, то тогда, вот понимаете, вот такие мысли, что все, шеф, все пропало, я помру, что все, у меня будет не два подбородка, а четыре, там у меня будет вес 200, ну, и вы можете просто убивать себя своими собственными мыслями. Давайте вперед.
Назар тоже 40 лет, он пишет, что себя уже считает старым, не знает почему. Мне кажется, что моя душа старая. И пишет, что вы говорите много о спорте. Я когда был молодым, занимался спортом 4 года, и плаванием, и 3 года боксом. Ну и что? И ничего. Ну, мол, мне 40 лет, и уже все.
Ну, слушайте, я даже не про спорт сейчас говорю. Я сейчас говорю про гимнастику и говорю про активный образ жизни. Я, например, вот когда был коронавирус, и нас вот всех закрыли, и все остальное, я вам честно скажу, это было... Все почему-то радовались, но это было жуть. Потому что нельзя было выходить. Там как-то по подъездам люди могли выходить. Первый подъезд, потом второй. Так. Ну, всех прикормили к доставке, всех прикормили, вот, что продукты привозят, еду привозят, вообще ничего. Ты сидишь, можешь книжку читать, можешь телек смотреть, можешь кому-то позвонить. И это для меня это прям как-то катастрофа была, потому что, особенно потом, я привык, вот, понимаете, к плохому привыкнуть очень быстро можно, а потом вот, чтобы прийти в активность, чтобы ходить, чтобы заниматься собой. Лень, понимаете, лень. И вот вы когда-то вспоминаете, там вы 3 года там занимались боксом и все остальное, а сейчас-то что, слабо, вы же, ну, попробуйте, позанимайте годок. Ну, не боксом, понятно, что головушку надо беречь, голову спасать от травмы. Ну, по крайней мере, может быть, вы же не такой еще массивный. Вы же можете заняться спортивной ходьбой, вы можете заняться, ну, еще чем-то. Вы можете пойти на фитнес. Ну, может быть, денег нет, но в любом случае, сейчас пока лето, можно просто ходить, можно просто пробежки устраивать. Можно? Можно. И вот когда вы свой метаболизм будете разгонять, когда у вас будет дисциплина в вашей жизни появится, Вы потихонечку начнете получать вкус к жизни. Ваше отношение к жизни будет меняться. И поэтому запускать себя в этом плане нельзя. Потому что если мы себя запускаем, всегда восстанавливаться на тот уровень, на котором мы были, очень и очень сложно. Понимаете, набрать вес, например, очень-очень легко. Вот сбросить его, если что-то не отрезать, очень и очень сложно. Это нужно определенные усилия. Потому что у нас, ну, главное искушение вообще жизни это еда. И сейчас, когда ты заходишь в магазин, очень много всяких вкусностей, очень много-много-много всего. И это вот прям главное искушение. И мы очень много чего заедаем в своей собственной жизни. И потом вот нам очень тяжело. Потом себя привести в форму и в порядок.
Кулинара пишет, что ей 59 лет, свой возраст не чувствую, пишет, интересуюсь йогой, психологией. Преподавателю моему по йоге 83 года. Ну, классно.
Ну, мы не чувствуем возраст, и мы можем его, как вам сказать, ну, это не чувствовать возраст, ну, что такое, если нужно ответить на этот вопрос, что значит чувствовать возраст? Чувствовать возраст, это значит определить себя. Ну, я думаю, что человек где-то до 25 лет, он где-то вот, ну, в душе где-то растет, а потом уже вот возраст, ну, он не важен, то есть мы уже становимся взрослыми, а потом этот возраст мы его не чувствуем, не фиксируем, потому что человек, ну, в принципе, он же вечен по своей внутренней составляющей, исходя из того, как Бог нас сотворил. И поэтому мы его и не чувствуем. А чувствуем мы... Что такое чувствовать возраст? Чувствовать возраст – это когда что-то болит. Это когда мы какие-то... У нас есть фиксаторы, на которые мы обращаем внимание, и которые позволяют нам чувствовать этот возраст. У меня сейчас коленки плохо гнутся. Возраст. У меня там сейчас... Сейчас я там поднимаюсь до 5-го этажа с одышкой. Возраст.
Зрение.
Да. Но это не вопрос возраста. Это вопрос состояния вашего здоровья. Понимаете? А что такое чувствовать возраст? Это же гораздо глубже такое понятие. Чувствовать возраст. Это вот насколько вы внутри себя чувствуете. Да, по восприятию жизни. По реакции на эту жизнь и так далее. Поэтому, ну, я рад за слушателей, которые пишут, что они возраст не чувствуют. Так и это нормальная составляющая. Это хорошо, что вы его и не чувствуете. И не надо вам его чувствовать.
Ну, еще я смотрела интервью там с японцами. Ну, это же долгожители. И вообще у японцев там проблема, что старение нации. Как бы вот они умеют очень быть стариками. И скорее проблема в том, что вот молодежь там не хочет детей рожать. Но это не важно. Вот они и про старость говорили в том ключе, что мы уже не помещаем счастье впереди себя. То есть, ну, такая вроде бы избитая мысль про наслаждение сегодняшним моментом в плане к того, что ты не смакуешь, что будет впереди, а вот уже сейчас так пробуешь вот эти удовольствия, ты наслаждаешься прямо сейчас. Это вот это там в ресторан пошел, так вот и сиди, как будто ты последний раз туда пришел. Да, немножко страшная мысль. Может быть, там с пожилым людям, да, все как в последний раз. Но вот прям сиди, наслаждайся этим рестораном, сиди, наслаждайся этой морской прогулкой и так далее. Это вот какой-то такой гедонизм, исходящий от того, что впереди уже ничего не будет. И не надо этой мысли как бы бояться, а наоборот, это ж классно. И вот это вот наша прогулка, и берет этой прогулки все, как будто она последняя. Но что-то в этом есть. Ну, такая вот дегустация удовольствия, что ли, вот продление себе такое.
Я думаю, что каждую минуту, каждое мгновение нужно проживать со смыслом. И вопрос здесь не в гедонизме абсолютно. Гедонизм – это все-таки более такое некое эгоистическое такое состояние жизни. Почему? Для чего? Ну, потому что ты этим можешь поделиться с самим собой, у тебя будет это все в копилку, это все войдет в тебя, и поделиться с теми людьми, которые рядом с тобой. Ты плывешь на кораблике, ты смотришь, ты впитываешь это все. Ты не обращаешь внимания, может быть, на комаров, еще на что-то. Ты идешь в магазин, ты там смотришь, на какие машины проехали. Вот жить в этом моменте, это важно, понимаете, вот впитывать вот то, что рядом с тобой, вокруг тебя, для того, чтобы это вот вложить в себя, и потом с этим можно было поделиться, потому что когда-то будет время, когда ты уже не будешь ходить, но у тебя зато будет богатая картотека, которую ты будешь вспоминать и которой ты будешь наслаждаться, потому что у тебя это в жизни было, ты это прошел, это было очень качественно, и это очень было хорошо.
На этом мы заканчиваем. Наше время подошло к концу. Спасибо вам за участие в эфире со своими вопросами и комментариями. Присоединяйтесь к новым эфирам «Формулы семьи». Мы в эфирах каждый день с вторник, среда и четверг, каждый день в 14:00. Спасибо вам, Юрий. Классно было поразмышлять на эту тему вместе с вами.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.